Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. В студии также мой коллега Олег Обухов. Олег, приветствую тебя.
Привет, Маша.
Ну что же, сразу к главным новостям этого утра. Гарантии безопасности, «Северный поток-2» и Украина. Основные темы, которые собираются обсудить президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 15 февраля, в Москве.
Да, политологи обращают внимание, что французский лидер Эммануэль Макрон сначала был с визита в Москве, потом в Киев. Да, и еще к тому же опередил Шольца. Немецкий же политик решил сделать иначе. Сначала он решил съездить на Украину, а потом только в Россию. И а также СМИ со ссылкой на источники пишут, что канцлер ФРГ будет делать акцент на переговорах с Путиным на единство Запада в международных вопросах и, естественно, по ситуации вокруг Украины. И еще Шольц вроде бы как собирается анонсировать болезненные санкции против России, цитата, в случае вторжения в соседнюю страну.
Ну, сколько можно? Они уже анонсируют, уже все выучили, по-моему, ну,
это,
все эти,
наверное,
болезненные
у них
санкции.
Такая
или каждый должен
давления.
Лично прийти и сказать, прилететь и сказать.
Что каждая страна единым фронтом, каждая в отдельности. Тем не менее, если это все объединить, то будет очень много типа того.
Ну и встреча пройдет на фоне всего этого муссирования в западных СМИ, сообщений о якобы вторжении России на Украину. Там уже и отчеты какие-то ведутся, и день Х обозначен. Москва в ответ неустанно опровергает информацию, отмечая, что никаких подобных планов нет и в помине. Просто. Ну что же, будем разбираться в ситуации с политологом, заместителем директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета с Владимиром Шаповаловым. Владимир Леонидович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, ну вот по поводу визита Шольца, ну это все официальное заявление. Есть ли какие-то предположения, что в беседе Путина и Шольца может остаться, как говорится, за кадром?
Да, безусловно, что-то останется за кадром. Прежде всего, что касается официальных заявлений, вот эти заявления Шольца о том, что о санкциях, о едином фронте Запада, ну, это, конечно, для прессы. Это понятно, что не с этими идеями приезжает в Москву канцлер Германии. Обсуждаться будут несколько иные, вернее, те же самые вопросы, но в иной плоскости. И здесь важно, что Германия относится к тем странам Европы, которые не в восторге от истерии, устроенной Соединенными Штатами и Великобританией по поводу якобы имеющей место быть агрессии России. Германия, конечно, в силу своих интересов, в силу значительных экономических, культурных, политических контактов с Россией, заинтересованности в российской, в выстраивании внятных и прагматичных отношений с Россией. Германия всего этого занимает существенно иную позицию. Отсюда и та истерика, которая льется из Киева по поводу немецкой позиции. И, конечно, Шольц будет отстаивать немецкие интересы, хотя сделать ему будет это очень сложно, поскольку, с одной стороны, есть очень жесткая позиция Вашингтона, с другой стороны, достаточно слабая позиция Шольца внутри Германии в силу того, что немецкое правительство, только что созданное, не едино ни во внутренней, ни во внешней политике, и канцлеру приходится балансировать между разными позициями, которые проводят члены коалиции. Поэтому позиция Олафа Шольца, она достаточно сложная, и посмотрим, на что способен новый лидер Германии, будет ли он придерживаться курса Меркель, либо мы увидим то, что это будет новая восточная политика, на что намекают некоторые, так сказать,
события,
социал-демократы, да, некоторые представители социал-демократической партии. А мы знаем, что такое новая восточная политика. Это в общем-то, прорывы, особые отношения Западной Германии и Советского Союза в период Холодной войны. При всем уважении к Шольцу, все-таки не думаю, что ему удастся осуществить такой прорыв, Но разговор будет, думаю, достаточно содержательным.
Вот насчет содержательности, Владимир Леонидович, вот если смотреть со стороны на все происходящее, вот уже пару недель, то созвоны с одними людьми, с другими людьми, лидеры друг с другом, Путин с Байденом, Путин с Макроном, Макрон с Шольцем, Шольц с Байденом, все они с Зеленским. Потом визиты вот эти вот, раз за разом, новые и новые раунды. А о чем они вообще разговаривают? Каждый раз говорят России, не вздумайте нападать на Украину. Путин говорит, да мы не собираемся нападать на Украину. Ему отвечают, вы точно не собираетесь нападать на Украину? Он говорит, да точно мы не собираемся нападать на Украину. Что происходит? Почему вот это столько витков раз за разом? Уже вот я говорю, две недели активно очень идет такая международная работа. Там что-то сдвигается или действительно вот все так, как я сейчас проговорила?
Давайте посмотрим на то, что произошло после визита Макрона. Пошла утечка о том, что Макрон якобы обещал, не имея, конечно, на то полномочий, но тем не менее, России, что будет принято решение о невступлении Украины в НАТО, о том, что этот вопрос будет закрыт. Понятно, что эта утечка была организована намеренно администрацией Макрона в рамках предвыборной кампании, поскольку все остальные кандидаты на пост президента Франции выступают за выход Франции из НАТО, и Макрону нужно было держаться в тренде и, так сказать, демонстрировать, что он также лояльно относится к России. Поэтому вот здесь я думаю, что эта утечка, она дает, проливает немножко свет на то, о чем идет речь. Каждая сторона лоббирует свои интересы в Москве и пытается решить те или иные вопросы с Россией в рамках общей переговорной позиции, в рамках общего диалога по безопасности. И, само собой разумеется, что здесь мы видим, что существует явно выраженная более жесткая конфронтационная линия со стороны Вашингтона и Лондона и ответная реакция России. Мы также это наблюдали. И более конструктивная, надеюсь, позиция Парижа и Берлина. И вот здесь фактически речь идет о интересах каждой из этих стран. Ну что обсуждается? Обсуждаются идеи, выдвинутые нашим президентом. Не мифическое нападение на Украину, а система безопасности в Европе. Новая система безопасности, вот, которую нужно выстраивать.
Вот таким образом.
Да, Владимир Леонидович, еще один вопрос, наверняка, который тоже будет занимать особое положение в переговорах между Путиным и Шольцем, «Северный поток-2». Позиция Берлина вроде бы однозначно. Новая труба из России для Германии очень нужна. Шольц тоже вроде бы на словах готов отстаивать интересы в обеспечении газом ФРГ до последнего. А на деле-то у него это получится, потому что вот и вы чуть выше отмечали, и другие политологи говорят, что позиции Шольца сейчас не настолько весомы, чтобы «Северный поток-2» в переговорах с Вашингтоном, например, опять же, да, отстаивать до последнего.
Ну, здесь прежде всего необходимо подчеркнуть, что «Северный поток-2» интересен не столько России, сколько Германии. Конечно, для нас это тоже важный аспект, спору нет, но Россия найдет способ и найдет рынки продажи газа, если даже «Северный поток-2» не будет реализован. А вот для Германии это очень серьезная проблема, так же, как для остальных стран Европы. И именно поэтому, несмотря на колоссальнейшее давление со стороны администрации американского президента, прежнего президента Трампа и, собственно, до него Обамы, «Северный поток-2» был построен. Смотрите, какие усилия предпринимали Соединенные Штаты, какие палки в колеса пытались, так сказать, этому процессу вогнать. Тем не менее, все-таки Берлин выстоял, несмотря на колоссальное давление со стороны Вашингтона. Но это был Берлин эпохи Меркель. А сейчас ситуация существенно изменилась. У Шольца нет такой консолидированной позиции в правительстве и такого авторитета на внешней арене, и ему очень сложно противостоять, с одной стороны, достаточно мощному влиянию Вашингтона, с другой стороны, тем, так сказать, агентам влияния Вашингтона, которые существуют ну, мягко скажем, и в его собственном правительстве.
Да, любопытно, как начинается правда, его, да, ну, да, можно сказать, что начинается его срок полномочий с вот такого кризиса на европейском континенте.
Да, поэтому Германии приходится лавировать, тем более, что, собственно, «Северный поток-2» стал очень уязвимой позицией в контексте переговорного процесса по безопасности и кризиса вокруг Украины, и Вашингтон пытается превратить его в разменную монету, пытается давить на Берлин в этом направлении, поэтому думаю, что в ближайшее время, к сожалению, проблемы будут оставаться, но уверен, что в перспективе все-таки «Северный поток-2» заработает, поскольку слишком серьезные интересы.
Да, Владимир Леонидович, спасибо вам за комментарий, что с нами побеседовали. Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи, а мы переходим к другим новостям.
Радио «Спутник».
Ситуация дошла до критической точки. Оттава, это столица Канады, готовится ввести в действие закон о чрезвычайном положении. Причина – сложная ситуация с протестами в стране. И вот о намерениях властей Канады заявил премьер-министр государства Джастин Трюдо.
Ситуацию обсуждали перед этим с кабинетом
министров.
Это вот
те самые конвои свободы, да, бастуют дальнобойщики, угу, перекрывают фурами трассы.
Да, угу, проводились консультации с премьерами всех провинций, территорий, и побеседовав с лидерами оппозиции, правительство все-таки пришло к выводу, что режим ЧП нужно вводить, потому что он поможет провинциям и другим территориям, ну, скажем так, более эффективно решать вопрос с теми блокадами и действиями бастующих, которые сейчас происходят на территории Канады, это по словам Трюдо. Он еще также подчеркнул, что, естественно, это будет временная мера. Будут действовать в рамках закона о чрезвычайном положении, и полиции будут предоставлены дополнительные полномочия, в том числе в вопросе наложения штрафов, арестов и других действий. Другие действия тут уже, конечно, было бы неплохо расшифровать.
Да, я добавлю, что в Онтарио, в провинции, в Канаде, уже несколько дней назад был введен режим чрезвычайного положения из-за тех самых протестов. Ну, это крупнейшая, получается, провинция вообще в целом. То есть теперь этот режим предполагается распространить на все государство.
Практически, да. В конце января, напомню, в Канаде начались акции протеста против коронавирусных ограничений, которые были инициированы дальнобойщиками. Ситуация сейчас накалена до такой степени, что правительству приходится, собственно говоря, заявлять о введении чрезвычайного положения. Даже вот ситуация такая сложилась. Канадская полиция задержала на границе с Соединенными Штатами 11 человек. Там были проверены несколько, по-моему, три грузовика больших, и там были обнаружены винтовки.
Ну, это уже совсем, да, серьезно, да?
И когда стали там уточнять, допрашивать, собственно говоря, выяснять, в чем, собственно, дело, протестующие, дальнобойщики в том числе говорили, что мы готовились к тому, чтобы оказать сопротивление полиции, если вдруг она будет прерывать ту блокаду, которую мы хотим устроить.
Угу. Ну что же, любопытно и несколько пугающе, что ли, тревожно, что вот эта практика конвоев свободы и бастующих водителей грузовиков именно вот такого формата протеста, они уже распространились за пределы Канады, потому что во Франции есть также дальнобойщики, которым не нравятся антиковидные меры, которым не нравятся паспорта.
И тех же дальнобойщиков поддержали,
да,
желтые жилеты.
Вот, и там же собирались проехать от Ниццы через Париж, а потом уже даже в Брюссель отправиться. Это вот французские дальнобойщики. И, что особенно неожиданно, в Новой Зеландии. тоже обратили внимание на эту практику и начали протестовать против ковидных ограничений, хотя в стране, естественно, минимальные вообще уровни заражения, причем всю пандемию, потому что очень ответственно выполняли все меры предосторожности граждане, и в Новой Зеландии было довольно жесткое регулирование, но сейчас в связи с появлением штамма омикрон, и там тоже, ну, по их меркам, рост числа заражений. Так что, возможно, одной Канадой все не ограничится. О деньгах поговорим. В России вновь рассуждают о кредитных каникулах. Инициативу выдвинул Банк России, уточняя, что поддержка коснется россиян с невысокими доходами. И вот о намерениях регулятора рассказал глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Ну, в целом, это будет целый комплекс мер. По его словам, будет сформирован на основе потребностей и пожеланий россиян. В частности, предполагается, что срок и сумма займа не будут иметь значения, когда будут предоставлять возможности кредитных каникул. Единственное условие – это снижение, резкое снижение доходов человека. Длиться каникулы могут от полугода и больше.
Мне интересно, снижение доходов, окей, но в связи с инфляцией, даже если доход остается на прежнем уровне, он все равно, реальные доходы падают таким образом, потому что, ну...
Резко падают,
обесцениваются, да. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов сейчас на связи со студией «Радио Спутник». Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Васильевич, здравствуйте. Вот при наличии нескольких кредитов перерыв можно будет брать по каждому кредиту. Это впервые в России. И насколько это, собственно говоря, может быть востребовано и окажется эффективным, вот эта мера?
Но мы с вами видели ее применение для ипотечников и в эти тяжелые кризисные периоды конца 2020 года. Сейчас надо тоже понимать, что закредитованность отдельных таких категорий, назовем наших граждан, достаточно высокая, нарастает, а на фоне повышения ставки они привыкли перекредитовываться. Эти 3, 4, 5 кредитов не связаны с тем, что они очень хотят купить все подряд, а связаны с тем, что им приходится вот маневрировать этими кредитами для погашения ранее выданных и уже истраченных, но натолкнувшись на отсутствие доходов, достаточных для их погашения, они вот таким образом уже в настоящее время пытаются сверстать свой семейный бюджет. И, наверное, я так понимаю, эта инициатива нацелена на них. Вот. Но мы понимаем, что, в общем, эта мера была достаточно хороша. Вопрос лишь в том, что полгода тоже пройдут, и вот что должно измениться, а мы понимаем, что у нас, к сожалению, и по росту ВВП прогнозы не самые хорошие, экономика тормозит. С точки зрения отдельных отраслей зарплаты растут, но если человек столкнулся с резким падением доходов, а речь идет-то не просто, когда у вас...
Да, мы не очень понимаем, 5, что значит 10. Резко, Константин Васильевич. Это на сколько? Это на 10%, на 50%?
Нет, я думаю, что отсутствуют доходы, либо семейный ваш доход будет меньше прожиточного минимума. То есть на самом деле это аналог нищеты в определенном смысле. И ага. Вот здесь, наверное, для того, чтобы восстановить, найти работу, восстановить какую-то свою финансовую устойчивость, вам эти полгода могут помочь, а по большому счету, конечно же, в таких непростых экономических реалиях, так сказать, вполне вероятно, вы призадумаетесь о работающем, ну, там, шатко, валко, и можно дискутировать банкротство физического лица. То есть у вас хотя бы появится возможность для такой планового прохождения этой процедуры, если она неизбежна.
Угу. Хорошо, Константин Васильевич, а как думаете, банки будут охотно идти на эту меру и предоставлять эти каникулы? Не будут ли сопротивляться, если мы говорим о физлицах сейчас?
Ну, естественно, банки будут достаточно нервно относиться к этой ситуации, но, с другой стороны, при четкой регламентации тех, кто имеет право, на какой срок, с какой периодичностью, мы видели, что эта мера работала, в общем, и достаточно неплохо. Опять же, все будет зависеть от того, насколько центральный банк захочет, чтобы за все это платили сами банки, да, весь этот праздник, либо он все-таки в том числе свяжет с некими послаблениями по резервированию средств. И тогда банки, естественно, более охотно, потому что они не заинтересованы в том, чтобы показывать статистически резкий рост просрочки по обслуживанию кредитов. Так как на сегодняшний день мы с вами понимаем, что у Центрального банка тоже появилась возможность принудительного количественного ограничения для банка возможности выдачи потребительских кредитов. И банк тогда может столкнуться с тем, что ему снизят образно эту общую сумму, которую он может выдать, а потребительское кредитование на сегодня остается вполне себе рентабельным для банка и одним из основных источников их дохода.
Поняли.
Еще, да, Константин Васильевич, еще одна тема, которую хотим успеть с вами обсудить, это то, что оформление завещания у нотариуса в России стало заметно дороже. В отдельных регионах в 1.5-2 раза цена подскочила. Вот, например, в Томской области, Якутии, услуга выросла в цене более чем на 80%.
Это вот именно не вообще услуги нотариуса, а конкретно именно оформление завещания?
Да.
А что случилось, Константин Васильевич? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что у нас ничего не подешевело в прошлом году, к сожалению.
Это точно.
Но, с другой стороны, прежде чем вот мы обсудим, хотел напомнить, что там до 2006 года у нас вообще был налог на наследство, который отменили, и вот уже 16 лет мы и думать забыли о том, что могла быть и такая напасть и проблема.
И вообще о том, что налоги иногда отменяют.
Да, вдруг. Да, действительно, либо снижает. На самом деле, это такая актуальная тема, особенно в рамках профицита бюджета и роста всяких фондов национального состояния, валютных резервов. То есть это, ну, отдельная тема, конечно. Тем не менее,
но это не за год, смотрите, Константин Васильевич, это вот только за январь 22-го года подорожало.
Складывается такое впечатление, что они год терпели, а когда наступил 2022, они решили...
Гуляй.
Да.
Изнемогли без денег. Здесь мы все-таки с вами говорим о том, что услуги нотариуса – это определенная монополия. Хотя я, конечно, сильно удивляюсь, так как, например, у нас в Москве уже нотариусы чуть ли не на каждом углу. То есть если раньше их было и какое-то там минимальное количество, и надо было записываться и стоять в очереди, и умирать в этой очереди, то сейчас мы с вами говорим, что нотариусов предостаточно, да, но все равно некая монополия. И здесь бы вот антимонопольной службе вполне вероятно стоило бы присмотреться к этой проблеме с вопросом. Да, конечно, некая монополия существует, но она не должна приводить к монопольному росту цен. А с другой стороны, мы понимаем, что ужесточается и для нотариусов требования по ведению вот подобного рода дел. То есть для них трудозатраты достаточно большие. И больше того, для тех людей, которые, к сожалению, вот вынуждены, да, этой услугой пользоваться в силу сложившихся обстоятельств, да, необходимость привлекать оценщика, который, по сути, здесь совершенно не нужен. Вот, то есть, дополнительные затраты становятся достаточно большими. А с точки зрения, как экономист, скажу, что на самом деле, пускай это, наверное, черная такая экономика, но я не имею в виду нотариусов, да, я просто черные рассуждения, да, что сейчас, я думаю, количество спрос просто на эту услугу заметно подрос последние 2 года.
Понятно, и вот, в связи с избыточной смертностью, как
это называется. Да, к дополнительным доходам. А у нас все, к сожалению, вот в таких монополистических отраслях повышенный спрос приводит к повышенным ценам.
Ну, справедливости ради стоит отметить, что в Москве и Московской области эта услуга не подорожала вообще.
Ну вот...
А может быть, здесь конкуренция, вот видите,
выше. Кстати,
как не уверовать в силу
конкуренции
рыночной экономики.
Это правда. Константин Васильевич, спасибо вам большое. Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Чтобы вручить медали правильным людям и не перераспределять их потом. Так член Международного олимпийского комитета Денис Освальд объяснил вот эту отложенную церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов.
Собственно говоря, из-за этого объяснения все
это
равно...
Это вот россияне, да? Российская команда.
Очень да, речь идет о российской команде. МОК после допуска Валиевой к турниру одиночниц на Олимпийских играх заявил, что в случае, если фигуристка займет призовое место, церемония награждения в ходе Олимпиады проводиться не будет. опять же, как бы намекая
они
на
хотят,
то, что...
Они хотят, мол, полное расследование, когда будет проведено, и все будет понятно, тогда уже и будут вручать медали, а то вдруг...
Причем это даже если...
Возьмут и российскую команду.
Так случится, не знаю, там, по волшебству какому-то, если американка займет первое место или второе, и даже и ей не будут вручать награду.
Никому не будут.
Да, это я к тому, что, ну, как бы, ну, пояснялочка да. такая. Ну, и, собственно говоря, сегодня в Пекине пройдет женская короткая программа. На лед выйдут российские фигуристки. Хорошо, что Камиле Валиевой разрешили это сделать. Будем за нее переживать.
Будем болеть
радуемся,
всячески.
Что ей выпала возможность такая все-таки выступить. Также Александра Трусова и Анна Щербакова. Начало трансляции где-то с 13 часов по московскому времени. И это будет пятая разминка. Камила будет где-то примерно ориентировочно в 16:52 выступать. Трусова в 17:05, Анна Щербакова в 17:12.
Это по московскому,
времени,
по московскому
да. Это
времени.
Можно смотреть трансляции на первом, на втором канале у кого как.
Желаем девушкам всяческих побед и свершений, безусловно, силы духа, поддерживаем их. Олег Обухов, Мария Меркулова работали в студии.